Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 23 апреля, это Радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. На мой взгляд, на минувшей неделе Украина фактически одержала победу в войне против Российской Федерации. Пока это победа из мира идей, она потенциальная и чисто арифметическая, но открутить ситуацию назад уже практически невозможно. Украинская победа неизбежна и фактически она без вариантов наступит. Причем я даже рискну предположить, что это произойдет, официальная вот прям победа-победа, будет уже в 2025 году. Ну а Россия на минувшей неделе, напротив, лишилась очень хорошей возможности, если не полностью разбить Украину, то добиться действительно серьезных, существенных успехов военного свойства на фронте и заставить Киев подписать перемирие какое-то на своих условиях. Однако, прежде чем мы перейдем вот к этой важной, самой главной теме выпуска, я хочу прокомментировать несколько других интересных новостей, которые случились на этой неделе. Ну, первая новость о том, что в России отменено шествие так называемого бессмертного полка. Это когда люди, родственники людей, погибших во время Второй мировой войны, выходили на улицы 9 мая и несли на таких палочках фотографии своих погибших родственников. Это как бы было призвано символизировать единение народа и что типа никто не забыт, ничто не забыто. Но сейчас в России задача стоит перед властями прямо противоположная. Забыть, что кто-то был убит и забыть, что все, что вообще идет война. Поэтому, собственно, возникли очень большие опасения, что на улице российских городов массово выйдут люди с портретами родственников убитых не в 1940-х годах, а в войне уже против Украины. То есть вот последние вот эти убитые. Поскольку жертв войны против Украины в России уже несколько сотен тысяч, то может получиться очень неприятная для власти картинка, телекартинка бесконечного моря так называемых санитарных потерь, и что вот это море, такими река, улицы превращались бы в реки, площади в озера, и заливало это все российские города. Понимаете, даже 100 человек, вот если их вооружить этими палочками с фотографиями, это много. А в областном центре, в любом российском, сейчас на улице могут выйти там, 10-15 тысяч людей с фотографиями убитых на уже нынешней войне родственников. И это будет, конечно, скандал, диверсия. То есть вся Россия узнает и поймет, сколько на самом деле жертв. Там же сейчас как бы официально жертв нет. Путин говорит, да, какие-то санитарные потери малюсенькие. То есть это было бы просто идеологическая диверсия. Решили нафиг это отменить, запретить. Точнее как, пока отменить. Но я не удивлюсь, если вот этот бессмертный полк будет уже не просто отменен, а категорически запрещен. Потому что вы себе представляете, какой это удар будет по официальной пропаганде, официальному нарративу, что потери нет или потери минимальны. В общем, поскольку потери в российской армии действительно большие и продолжают расти, об этом я еще расскажу, то решили это дело отменить, чтобы, как говорится, не будить лихо. Ну и что касается потерь, еще одна новость очень важная. Невосполнимая потеря или утрата может постигнуть в недалеком будущем Владимира Путина. Об этом пишет новая газета «Европа». По информации этого издания, Рамзан Кадыров, чеченский падишах, вроде как умирает уже. Почему? Потому что ему в 2019 году еще поставили диагноз некроз поджелудочной железы, то есть его поджелудочная железа потихонечку отмирает, жить без поджелудочной железы человек не может. Спросите, можете, у Стива Джобса, который умер по аналогичной причине. В общем, сейчас уже по информации новой газеты «Европа» Рамзану Кадырову Кремль ищет замену. Сам Кадыров продвигал своего малолетнего сына Адама. Помните, несколько недель в прошлом году Кадыров лежал в центральной клинической больнице в Москве, ему там делали пересадку почки от его же, от кадыровского дяди. Дело в том, что тогда у Кадырова, тогда на тот момент Кадыров перенес ковид, у него начали отказывать разные органы, например, эндокринная система, по данным новой газеты «Европа», у него практически полностью развалена, и с почкой тоже начались проблемы, тогда он мог умереть. И вот тогда начались вот эти продвижения странные его сына Адама, который сбил там какого-то русского парня в тюрьме, который парень сжег Коран или пытался сжечь Коран, какая-то странная история там. В общем, за то, что Адам Кадыров избил этого парня, его стали награждать, какие-то должности ему присваивать, ордена, медали и так далее, и так далее. То есть Кадыров, очевидно, совершенно хотел своему сыну оставить на место падишаха Чечни, то есть нагреть сыну место. Но, судя по всему, в Кремле решили, что Адам-то этот уж совсем бестолковый, но он, правда, какой-то такой странноватый хлопец, и Кремль сейчас начал двигать на место Кадырова другого человека, тоже чеченца, Абти Алаудинова. Это один из руководителей подразделения «Ахмат», в котором служат, кстати, не только чеченцы, там такой офицер чеченцы, обычные солдаты все русские. Ну, у Абти Алаудинова есть боевой опыт, его вроде бы как уважают другие командиры там на поле битвы с российской стороны, и он, в общем, у него есть верные ему боевики и так далее, и так далее. То есть вот он такой полевой командир с большим опытом. И, конечно, на роль руководителя настолько сложного региона, как Чеченская Республика, он подходит гораздо больше, чем тот же Адам Кадыров, который не умеет вообще ничего, кроме как бить связанного человека. То есть смотрите, какая ситуация. На данный момент состояние Кадырова пока не очень ясное. Он сам опубликовал довольно смешное видео у себя ВКонтакте, где малюсенькие гантельки какие-то поднимают, типа «я в порядке», но даже на этом парадном видео заметно, что он человек уже больной, причем тяжело больной человек, так что есть не нулевая вероятность, что в ближайшем будущем или в какой-то обозримой уже перспективе Рамзан Кадыров склеит ласты. И это еще и потому, что у него, конечно, нет прямого доступа к самой передовой западной медицине. Может, его там на Западе и могли бы откачать, но если им будут заниматься российские врачи, то это сильно маловероятно. В общем, о чем это говорит? О том, что в Чечне в некоторой обозримой перспективе возможно начало мощного передела власти. Там все эти кланы, кадыровские кланы, кланы другие разные будут, конечно, мочить друг друга в надежде на то, чтобы заполучить власть. То есть я с трудом себе представляю ситуацию, когда клан Кадырова скажет: ну, раз Абти Алаудинов будет начальником, то ладно, тогда типа нам сдадим ему все наше богатство, все наше влияние и все-все. Нет, конечно, они будут сражаться за свое влияние и так далее. То есть там может начаться какая-то внутренняя заваруха именно в кадыровской, внутри кадыровской элите. Вы же понимаете, они там все там такой серпентарий единомышленников. Ну, а для Чечне это будет означать, что возможно даже там появится какая-то надежда на свободу, на отделение от Российской Федерации. Ну а для самой Российской Федерации ей придется либо признать отделение Чечни, либо, скорее всего, тратить огромнейшие ресурсы на ее удержание в составе России. В любом случае, для Украины это может быть все очень-очень хорошо, поэтому с большим терпением ждем развития этого сюжета. Как говорят врачи в анекдотах, надежда есть, смотря на что. Ну и еще одна новость. На минувшей неделе в Севастополе был поврежден и затоплен корабль «Коммуна». Это самый старый корабль Черноморского флота. Ему, внимание, 117 лет было. То есть его еще при царе-батюшке построили, получается. Ну, не бог весь какой корабль, конечно, он там, его основная задача была поднимать и переворачивать затонувшие подводные лодки. То есть он такой вспомогательный корабль. Но все равно, в любом случае, Украина продолжает традицию по уничтожению как минимум одного корабля Черноморского флота в месяц. Я уже боялся, что вот в апреле ни один корабль не будет утоплен. Но, как видите, украинские ракеты Storm Shadow не подкачали, уничтожили вот эту самую «Коммуну». О чем это говорит? Я считаю, что на самом деле в текущем году Украина должна полностью вытеснить российский Черноморский флот из, собственно, Черного моря. Как вы знаете, наверное, опять же, была информация на прошлой неделе, что Украина отказалась подписывать с Россией соглашение о ненападении, по сути дела, на море, на торговые суда и так далее. Из чего я, например, делаю вывод, что, возможно, все-таки у украинского руководства есть где-то в отдаленных планах начать блокаду Новороссийска. И я бы даже предположил, что подобная блокада могла бы начаться после завершения выборов президента США. Ну, до выборов это нельзя делать, чтобы не портить Барри Байдену картину и чтобы как бы не мешать ему переизбраться на второй срок. Дело в том, что если начнется блокада Новороссийска, то, конечно, цены на нефть взлетят мировые. Почему? Потому что Новороссийск является одним из двух главных портов экспорта нефти в России. Ну и что еще сюда же можно подкрутить? То, что, опять же, на прошлой неделе стало известно, что Украина создала мощнейший флот беспилотников. Точнее, он был известен, но просто сами беспилотники стали гораздо мощнее. Они уже там по тонне взрывчатки на себе несут. Огромные просто заряды. Плюс обучены эти беспилотники, морские беспилотники, то есть корабли на радиоуправлении, по сути дела, они научились стрелять по воздушным целям. То есть на них устанавливаются системы противовоздушной обороны. То есть, по сути дела, такой флот роботов, который которые способны будут уничтожать и суда, и военные корабли, и вертолеты, и самолеты прямо и в открытом море, и около берегов Российской Федерации. То есть, по сути дела, Украина, которая начинала войну без флота, фактически сейчас берет под свой контроль все Черное море. Это очень-очень круто. Перехватывает это море у российского Черноморского флота. Ну и плюс, знаете, я тут хотел вспомнить то, что последние несколько недель было как минимум две новости, которые я отметил для себя, о том, что около берегов Крыма были уничтожены, сначала был уничтожен вертолет, потом самолет. Или наоборот, не по. Ну и в общем, по сути дела не меняет. То есть россияне тогда долго не могли понять, что случилось. Но в конце концов сказали, что это, видимо, стрельба своего российского ПВО по, собственно, российским же вертолетам и самолетам. Сами эти вертолеты и самолеты, они занимались тем, что искали в море, в открытом море, украинские плавающие вот эти беспилотники, да, то есть морские беспилотники. И я предполагаю, конечно, у меня нет, я свечку не держал, но я предполагаю, что этот самолет и этот вертолет сами могли стать, как бы отправившись на охоту, сами могли стать жертвой тех самых беспилотников, на которые они охотились. То есть, если на них уже, на этих беспилотниках, действительно стоят средства противовоздушной обороны. То есть, Украина берет под свой контроль уже не просто море, но и воздух над этим морем. Это еще не все. Британский премьер-министр Риши Сунак. Ночь была уже в Украине, когда он объявил, точнее его офис объявил о выделении Украине самого крупного за всю войну пакета помощи. В него войдут 400 бронемашин, как минимум 1600 оружейных систем, там было написано, 4 миллиона единиц боеприпасов, а также 500 миллионов фунтов просто деньгами. Всего в этом году Британия собирается выделить Украине военной помощи на 3 миллиарда долларов. Что именно будет поставлено? Там, смотрите, уже появилась некоторая информация о том, что будет в пакете помощи. Потому что оружейные системы, как вы понимаете, это звучит довольно расплывчато. Так вот, там будет 60 катеров военных, рейдерные и водолазные. Катера, то есть это очевидно какая-то для морского спецназа техника, будут морские скорострельные пушки, которые, видимо, у них там есть какая-то своя специфика, поскольку они так и обозначены как морские, более 1600 противовоздушных ракет войдет в этот пакет помощи, а также 1600 противовоздушных и ракет Бримстоун. Ракета Бримстоун — это ракета самонаводящаяся, способная лететь около 25 километров, если она запускается с поверхности. То есть это очень крутое оружие, по сути дела, как беспилотник, только гораздо более быстрый и гораздо более с мощным зарядом. Ну и дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow британцы тоже в этот пакет помощи вносят. Кроме того, там будет 400 единиц наземной техники, в том числе 160 боевых бронированных машин Хаски, 162 бронемашины других типов и 78 вездеходов. Все, кроме вот этих 400 единиц наземной техники, это, конечно, оборудование для морской войны. То есть, похоже, все, что касается моря, морских там операций, НАТО закрепило в качестве помощи Украине за британцами. То есть, именно британцы, как специалисты в этой области, конечно, они оказывают, как мне кажется, ну, судя по последней информации, наибольшую поддержку Украине именно в морской, военно-морской сфере. Все вот эти скорострельные пушки, водолазное оборудование, ну и все это, как мне кажется, оно послужит цели для, во-первых, добивания Черноморского флота российского, во-вторых, для разрушения Керченского моста и, в-третьих, для установления блокады, морской блокады Крыма и Новороссийска. Что такое блокада Крыма и Новороссийска? Особенно Новороссийска — это, конечно, разрушение экономики Российской Федерации. Как я сказал, примерно треть всего российского экспорта и импорта идет через порт Новороссийска. То есть закрыть этот порт — огромные проблемы для России в плане международной торговли начнутся. Плюс это будет означать принудительную демилитаризацию полуострова Крым, превращение этого Крыма, ну, по сути дела, в незащищенную территорию. Крым должен быть фактически отрезан логистически от Российской Федерации, изолирован. Поддержание там армии и населения должно стать невыносимо тяжелой и опасной задачей для российского руководства. Ну и, собственно, британские новинки, которые вот были объявлены, я так понимаю, они, их задача будет и достижение, то есть они будут использоваться как раз для достижения этих целей. На мой взгляд, это было бы самая разумная стратегия или одной из самых разумных стратегий, потому что, помните, Путин там что-то говорил про санитарную зону, мы собираемся установить санитарную зону там вдоль российско-украинской границы. Я так понимаю, что у Украины свои представления о том, где должна проходить эта санитарная зона, и вполне возможно, что она будет как раз в Крыму. И вот когда Крым будет отрезан полностью от снабжения, тогда в этой ситуации России будет очень-очень тяжело удерживают левый берег Днепра, опять же, по логистическим причинам. В Херсонской области, я имею в виду, левый берег Днепра. Доставка туда чего угодно превратится в настоящий логистический ад, потому что это что угодно нужно будет провести из Донецкой области Украины, оккупированной, через все Приазовье, которое постоянно подвергается обстрелам, бомбардировкам. То есть это очень-очень-очень тяжело будет сделать. То есть... Очищение всех этих территорий от вооруженных сил России, конечно, будет идти не быстро. Это быстро невозможно, быстро только, как говорится, только кошки родятся. Но оно будет идти уверенно, оно будет поступательно с учетом всех тех, всей той помощи, которая сейчас идет в Украину. Крым, Херсонская область, например, лучше всего просматриваются и прослушиваются дронами, разведывательными самолетами, разведчиками НАТО, которые все время кружат над Черным морем. То есть все им видно, что происходит в Крыму и в Херсонской области, поэтому они, конечно, обмениваются информацией с украинским командованием, и, соответственно, для украинцев будет гораздо проще там решать какие-то свои боевые задачи на территории Крыма и Херсонской области. Я имею в виду проще, чем, скажем, в Донецкой области, где гораздо лучше логистика у россиян развита с российской стороны линии фронта. Почему? Потому что там находится Донецк, сам город крупный, который, естественно, является мощнейшим логистическим узлом, плюс там много дорог, много железных дорог и так далее. То есть россиянам все что угодно делать в Донецкой области в миллион раз проще, чем в области Херсонской в силу логистической развитости этого региона. А вот в Херсоне, в Херсонской области, в Крыму как раз наоборот для украинской армии будет действовать существенно проще. Плюс, смотрите, что еще. Украина же этим летом должна получить самолеты F-16. Самолеты F-16, они, конечно, сами по себе неплохие самолеты, но это первое. Но второе то, что если они действуют в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС натовским, да, то их сила, ну, как бы умножай на 10, потому что они становятся прям суперсильными. И вот если будет там, не знаю, два украинских самолета летать там где-нибудь в Херсонской области, но им будет помогать один радиолокационный вот этот самолет АВАКС, летающий американский над Черным морем, то эти два самолета по своей совокупной силе будут, я не знаю, как целый авиаполк российской авиации. То есть это будет очень-очень круто, на это, собственно, и надеемся. Поэтому... Все уже существующие российские военные базы в Крыму, в Херсонской области, да не только военные базы, на самом деле там и склады, аэродромы, нефтебазы, комплексы ПВО, электростанции, всякая другая критическая инфраструктура, они будут уничтожаться сейчас и ударами с помощью дальнобойных ракет воздух-земля, запущенных с F-16. Как вы понимаете, F-16, например, идеально годятся для запуска всех тех же ракет Storm Shadow. Плюс, конечно же, будут уничтожаться все эти важнейшие российские военные инфраструктурные объекты в Крыму и Херсонской области ракетами «Атакмс», которые, как ожидается, поступят на вооружение вооруженных сил Украины в рамках нового пакета помощи. А вот эти ракеты будут, это практически неизбежно. Почему? Потому что они отдельной строкой прописаны в законе, который на прошлой неделе принял американский конгресс, и закон этот уже на текущей неделе должен вступить в силу. Кстати, по-моему, даже на этой неделе. Не, на прошлой неделе все-таки был принят. В любом случае, смотрите, в чем фокус. Вот этот вот законопроект о оказании американской помощи Украине, я считаю поворотным моментом во всей текущей войне. Я более того, я считаю, что с точки зрения российского, например, военно-политического руководства, вот это руководство допустило грандиозный просос, позволив принять этот закон американский, да, и последствия этого прососа похоронят и Владимира Путина, и всю его бригаду. То есть вот это, я основываюсь на том, что был принят этот закон, я и говорю, то, что Украина на этой неделе фактически одержала победу в войне. То есть потом историки будут говорить, вот какой был поворотный момент в войне. И я почти уверен, что будут говорить, вот принятие этого закона о выделении американцами военной помощи Украине. Ну и не только это, кстати, не только это. Потому что тут два фундаментальных события вот на этой неделе сыграли свою роль. Первое событие, это, конечно, вот этот конгресс и закон о финансовой помощи и поставках оружия в Украину. А второе, там не только в Украину, там еще и Израиль, и Тайвань. А второе, это то, что американцы на этой неделе начали беспрецедентное дипломатическое наступление на Китай с целью недопущения поставок китайского чего угодно в Россию и с целью, чтобы полностью отрезать Китай от России. Например, американский госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе от имени стран Большой Семерки предупредил Китай о введении против него, цитата, карательных мер в случае продолжения помощи Китайской Российской Федерации в войне России против Украины. То есть Блинкен уже не говорит, что мы типа просили бы вас прекратить сотрудничество. Он говорит, мы против вас ведем, блин, карательный, мы вас будем карать. Это очень серьезно. В предыдущем выпуске, смотрите, своем я говорил, что Конгресс готов принять законопроект о помощи союзникам США. И, в общем, так оно и получилось. Действительно, Украина, Израиль, Тайвань получат почти 100 миллиардов долларов. И, на мой взгляд, важно еще и то, что все эти три страны, они противостоят Китаю непосредственно и союзникам Китая. То есть Тайвань, Израиль и Украина противостоят Китаю, Ирану и России. Россия с прошлого года вела очень-очень сложную игру, нацеленную на то, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить Украине в 2024 году получить необходимую ей военную помощь из США и Европы. Дело в том, что именно на этот год, на 2024 год, Кремль запланировал военную победу над Украиной. И для реализации этого плана государственный и военный бюджет 2024 года в России стали просто огромными. То есть все возможные ресурсы запихали именно в резерв, то есть все возможные резервы и ресурсы запихали в бюджет 2024 года. Если сравнивать его с бюджетами предыдущих лет и последующих лет, то этот бюджет просто гигантский. Практически все, что было в руках, в распоряжении Владимира Путина, было брошено на то, чтобы в первой половине 2024 года любой практически ценой сформировать огромный наступательный ударный кулак. Ну и летом нынешнего года, когда подсохнут поля после весенних дождей и половодья, когда подсохнет степь, изо всех сил ударить этим заранее сформированным кулаком по украинским позициям. Цель минимум была простая – захватить Луганскую, Донецкую область целиком, плюс город Купинск в Харьковской области. Цель среднесрочности, как бы средней желательности – это все то же самое, плюс захват Харькова и или Запорожья, городов уже, да. Ну и цель максимум – это захват Харькова, Запорожья и Днепра с одноименными областями. И желательно, конечно, для россиян было провести к концу текущего года фронт по Днепру, тем самым вынудить Украину к той или иной форме капитуляции. Но для всего этого, для реализации этих планов, конечно, Путину, Кремлю необходимо было максимально ослабить Украину. И даже сейчас делается очень много, в том числе и в информационной сфере, для того, чтобы сорвать украинскую мобилизацию. Конечно, для России критически важно, чтобы никто не шел на фронт сейчас, никто не шел воевать, чтобы как можно больше людей убежало из Украины, не вступало в армию. Сейчас наносятся мощные удары по инфраструктуре. Я думаю, вчера видели все, как был нанесен удар по, например, Харьковской телевышке. Не жалеют деньги россияне на поддержание таких как бы спикеров, которые говорят, все пропало, никакой надежды нет, война проиграна и так далее. На это тратятся колоссальные ресурсы, но самое главное, это, конечно, было не усилия стран, усилия Российской Федерации для недопущения западной помощи Украине. В Европейском Союзе ставка делалась на Виктора Орбана, венгерского премьера. Он, конечно, очень старался, нельзя ему отказать в этом, но не смог воспрепятствовать оказанию европейской помощи, когда ЕС поставил под сомнение власть самого Орбана, сказали, что мы тебе денег не дадим, мы тебе санкции введем, если начнешь дергаться. Поэтому Орбан был вынужден снять свои возражения против выделения помощи Украине. И там был принят закон, постановление Евросоюза о выделении Украине 50, по-моему, миллиардов евро. Но США даже важнее, чем Европейский Союз. Почему? Потому что все оружие, железо, что называется, для войны, оно практически все американское, за небольшими исключениями. Все российские Z-каналы в последнее время дружно пели одну и ту же песню по этому поводу. Песня была такая: у украинцев заканчиваются обычные и, самое главное, кассетные боеприпасы, то есть российская боевая техника и пехота смогут идти вперед без всяких препятствий, потому что украинцам нечем будет их обстреливать. Но самое главное, у вооруженных сил Украины почти не осталось ракет для средств ПВО, поэтому авиация российская начнет себя чувствовать гораздо более свободно. То есть уже сейчас были сообщения о том, что Су-25, фронтовые штурмовики российские, буквально кружат постоянно над линией фронта. Ну и, конечно, Су-34, реактивные бомбардировщики, постоянно применяли КАБы. То есть и КАБы, и ФАБы, эти огромные авиабомбы планирующие, которые стали действительно главной проблемой вооруженных сил Украины, потому что это лом, против которого просто нет приема. На раннем этапе войны Россия они еще использовали, помните, был такой артиллерийский огневой вал, потом артиллерийские снаряды стали заканчиваться, стали использовать мясной вал, то есть идти вперед огромными массовыми пехоты, как так, например, брали Бахмут. Ну а теперь используют эти КБФАБы, как их называют в российских СМИ, чугуней. То есть, на самом деле, хоть это оружие не слишком замысловато, оно простое, как лом, и против него действительно очень тяжело что-то применить, потому что 20 там, сбросов тонн, полуторатонных кабов или фабов делают винегрет из любой линии обороны, нельзя так, там никуда не спрячешься, не закопаешься, это невозможно просто. Забрасывают этими бомбами украинские позиции с самолетов, потом просто идут вперед. Отбиваться ВСУ могут только дронами, если эти дроны есть, если нет, дронов нет, приходится отступать. Кстати, давайте скинемся на дроны для 79-й бригады, сейчас вот идет сбор, я помогаю этому сбору, все координаты, все реквизиты, как обычно, в описании к этому ролику. Но даже дроны не всегда помогают, поскольку самолет дроном ты не собьешь, а на волны, огромные волны пехоты, всех дронов не хватает. Еще раз поэтому, дроны очень сейчас нужны, давайте скинемся на дроны. Ну и самые умные российские Z-блогеры, военные эксперты писали примерно такое, давайте прям процитирую. Очень жаль, что мы сейчас теряем уйму людей и техники в этих атаках, но совершенно очевидно, что у вооруженных сил Украины все меньше и меньше снарядов и средств ПВО, они выдыхаются, им уже нечем отбиваться к лету или даже в мае, такими темпами у них просто не останется снарядов, людей у них тоже мало, поэтому фронт их посыпется. То есть, ну, они еще там жаловались, что, типа, конечно, тупое российское командование могло бы добиться и всего того же самого без огромных потерь в живой силе и технике, но получилось, как получилось. В любом случае, очертания разгрома вооруженных сил Украины уже просматриваются. То есть, у них была вот такая картина мира. Надежда была, они готовились к тяжелой, кровавой, но все-таки победе этим летом. Думали, что это будет похоже, ну, там уже в сравнении с исторической параллелью, всякие проводились бы, говорили, что это может быть похоже на какое-то сражение Второй мировой войны в исполнении маршала Жуканина, штурм Берлина, да, помните, когда там огромные потери советских войск, там 200-300 тысяч человек буквально за несколько дней погибали, но задача при этом выполнялась, Берлин был захвачен. Учитывая ожидающиеся потери там, в сотни тысяч человек, то есть все российские вот эти Z-блогеры без особой радости об этом всем писали, но все равно с облегчением, потому что они все-таки ждали своей победы, ждали капитуляции Украины, ждали завершения войны на их условиях. То есть у них была, может быть, не самая приятная, но абсолютно ясная, логичная, желаемая картина того, что должно случиться на фронте поздней весной и наступающим летом. После визита Такера Карлсона в Москву, надо сказать, после разговора Такера Карлсона с Владимиром Путиным, когда через Такера, через журналиста, с Трампом было заключено фактически неформальное соглашение о взаимопомощи, и когда люди Трампа в Конгрессе заняли абсолютно пророссийскую позицию, начали продвигать российские нарративы и российскую точку зрения, в Кремле особо никто не сомневался в том, что американская помощь Украине заблокирована как минимум до осени. Вы можете посмотреть любые предыдущие там, выступления российских экспертов, российских каких-то спикеров, российские пропагандистские передачи, почитать российские телеграм-каналы. Они все в один голос говорили, то, что бояться уже нечего. Короче, опасность предоставления американского оружия Украине нейтрализована. До инаугурации следующего президента, то есть до января 2025 года, ничто, никакое оружие в Украину из США поступать не будет. С точки зрения Кремля, Украина оказалась полностью обезоружена, то есть беззащитна перед вот этим натиском, гигантским натиском, в который вложены все возможные ресурсы, резервы и усилия Кремля. И, собственно, Кремль тем временем быстро-быстро наращивал производство оружия, закупался в Северной Корее, в Иране, в Китае. Все думали, что победа уже очень-очень близка. Но она оказалась не близка, что именно случилось, давайте в следующей части расскажу. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части, может быть, излишне самонадеянно и излишне оптимистично, как мне это присуще, в чем меня часто обвиняют, говорил о том, что на события этой недели, события недели предыдущей, на мой взгляд, в дальнейшем в историю войдут как переломная точка в российско-украинской войне, то есть как тот самый момент, когда стало совершенно понятно, что Украина эту войну проиграть не может и что Россия эту войну обязательно проиграет. Я рассказал о том, что сейчас в США был принят принят на этой неделе законопроект о выделении помощи Украине. И сейчас я хочу объяснить, почему, какая была реакция на этот законопроект с российской стороны. То есть там россияне вообще были уверены, что этот закон не будет принят, что не может быть принятия, поскольку спикер Конгресса Майк Джонсон, как россияне полагали, полностью находится под контролем Трампа, а у Трампа было заключено соглашение соответствующее о невыделении помощи американской Украине с Владимиром Путиным. Однако Джонсон оказался не таким, как говорится, послушным. В этом, как выяснилось, большая проблема для россиян. План, смотрите, Кремль был уверен, что Украина обезоружена на ближайшие месяцы. Как минимум до января 2025 года в Украину никакого оружия американского не поступит. Сам Кремль тем временем активно вооружался для того, чтобы вот летом 2024 года нанести обезоруживающий удар по Украине, добиться ее, я не знаю, либо уничтожения, либо поставить ее на колени и добиться от нее капитуляции. Но план этот сорвался. Почему? Потому что спикер Майк Джонсон, которого считали сторонником Трампа и от которого, собственно, в первую очередь зависело выделение американской помощи Украине, оказался гораздо более ушлым и гораздо более сообразительным, чем многие ожидали от простого реднека фаната Трампа из захолустной Алабамы. Ну, во-первых, Джонсон понял, что Трамп прикрывается им Джонсоном для реализации своей сделки с Владимиром Путиным. Во-вторых, религиозные чувства Джонсона были задеты преследованиями евангелистов в Российской Федерации. Он сам евангелист, причем сильно верующий человек и так далее. То есть делегации украинских евангелистов и российских евангелистов приезжали к Джонсону, говорили, что нас там притесняют, Россия над нами издевается, поэтому давайте нам помогать Украине. Ну и в-третьих, и, пожалуй, это самое главное, Джонсон договорился с американским истеблишментом, глубинным государством, тем самым Deep State. И это глубинное государство пообещало ему, видимо, некую форму иммунитета от критики и защиту от увольнения с поста спикера. Как сейчас модно, Джонсон объявил сам себя новым Черчиллем, новым Рейганом, и американские СМИ, которые обычно едкие такие, любят поиздеваться над политиками, они даже не стали над этим смеяться. Сказали, слушай, действительно Рейган, действительно Черчилль. Более того, все сказали, что он молодец, что он встал на защиту мира и демократии, что он помог Израилю, Тайваню и Украине, что он бросил вызов Ирану, Китаю и России, и вообще, что это молодой, перспективный, замечательный политик, и вообще супер классный человек, и он стал звездой, моментально стал звездой республиканской партии и вообще на американском политическом небосклоне. Полгода назад про Джонсона не знал вообще никто и ничего, а тут он стал уже, знаете, вровень с Дональдом Трампом внутри республиканской партии. Единственным он, по сути дела, оказался республиканским, самостоятельным республиканским политиком с собственной легитимностью, которому Дональд Трамп ничего не может сделать. Я уже давно говорил, что, вообще-то говоря, Джонсон в президенты метит, но сейчас об этом говорят уже практически все. А для Трампа это, конечно, очень плохо, потому что появилась какая-то альтернатива ему, Трампу, но вступать с Джонсоном в прямое противостояние для Трампа сейчас нельзя. Почему? Потому что это разорвет республиканскую партию на две половины и точно лишит эту партию шансов на победу на выборах президента. Без получения президентского поста Дональд Трамп окажется в тюрьме, потому что он бы, может быть, и рад бы этого Джонсона смешать с грязью, но, или даже с чем похуже, но не может, потому что это поставит под угрозу его жизнь и свободу уже в следующем году. Ну вот и получается, ситуация случилась совершенно невероятная, на которую как бы никто не думал, что такое может быть, что Джонсон такой, знаете, если кто видел его, это такой мамин сладкий пирожок с опрятной прической, в очках, говорит спокойным тихим голосом. Так вот, этот деятель сумел незаметно и технично обыграть вот это мощное, свирепое, безжалостное, кровожадное политическое животное по имени Дональд Трамп. Это удивительная история. Кстати, тут надо сказать, что Израиль для Джонсона по религиозным соображениям действительно интересен, важен, он Израилю действительно очень хотел помочь, а Украина, на мой взгляд, ему, в общем, до лампочки. Он как бы не очень понимает, что это такое. Он, кстати, сначала поддерживал Украину, когда только-только началось большое вторжение, потом он перестал поддерживать Украину и записался в сторонники Трампа, а сейчас вот опять поддержал Украину. Но почему так происходит? Да потому что в политическом чутье отказать этому человеку никак нельзя. Он оказался очень-очень ловким игроком. Я вообще не удивлюсь, если он потом себя объявит главным победителем Владимира Путина, Российской Федерации, и объявит себя таким, знаете, полководцем на белом коне, которому ну, немного там украинцы помогли с Зеленским, и довольно сильно мешал Байден, но вот главный, конечно, победитель это он, Джонсон. Но это уже, знаете, американские дела, их политика, мы туда лезть не будем. Для нас исключительно важно то, что так или иначе Украина получит американское оружие на десятки миллиардов долларов. Вот это для нас по-настоящему важно. Что там Джонсон о себе думает или о других американских политиках, для нас дело десятое. Ну и смотрите, что за оружие? Известно, что в первый же пакет, во-первых, первый пакет помощи будет больше, чем обычно. Я даже где-то слышал, что он будет в 3 раза больше, чем обычные пакеты помощи. И в него войдет бронетехника, то есть, видимо, боевые машины Брэдли, которые прекрасно зарекомендовали себя на фронтах этой войны. Автомобили Хамви, ну, это такие броневики с пулеметом наверху. Бронетранспортеры М113, которых очень не хватает на линии фронта для транспортировки пехоты и всяких припасов на позиции, а также ракеты самых разных типов образцов, артиллерийские снаряды, средства ПВО в очень больших количествах. Для Украины все это, конечно, очень важно. Это буквально спасительный круг сейчас, который брошен американцами, потому что сейчас ситуация на фронте очень-очень тяжелая. Вот, когда это все переедет на фронт, ситуация, ну просто это вздохнуть можно будет с облегчением. Но вы знаете, что еще интереснее? То, что вот этот вот спасительный круг для Украины, и то, что важная эта история для Украины, для Z-сообщества, то есть для российской стороны, это и еще важнее. Вот почему. Когда Конгресс проголосовал за этот закон, за закон о выделении помощи Украине, в телеграм-каналах российских, на телевидении, на радио, в пропагандистской прессе воцарилось долгое, такое тяжелое, я бы сказал, опустошенное молчание. Они просто не могли поверить своим глазам. Они не могли понять, как такое могло случиться. У них же все было в кармане, все было в дело, в шляпе. Вот план идеальный уничтожения Украины в 2024 году. Украина не получает ничего. Наши люди контролируют, их люди контролируют американский конгресс. Трамп следит там за всем. С Трампом есть договоренность. Украина, заканчиваются ресурсы. Все плохо в Украине. И в России, наоборот, все хорошо. И поэтому... И тут бах! Слетает, срезается эта история. Потому что сами российские пропагандисты убеждали себя, убеждали друг друга, убеждали свои зрители, свое руководство, что дело-то в шляпе, что все готово к уничтожению Украины уже в 2024 году. Что вот Трамп, что вот эта дегенеративная депутатша от штата Джорджия, Тейлор Грин, что натуральный реальный педофил Мэтт Гейтс, тоже депутат Конгресса американского, что бывшая украинка Виктория Спарц, ее, кстати, хвалили в российском телевидении на все лады, рассказывали о том, что она познакомилась со своим мужем, американцам в поезде Киев-Москва, не знаю, правда это или нет. Ну, короче говоря, что все вот эти вот депутаты пророссийские, что они решили задачу, и Россия может не волноваться, вполне может спокойно готовить на большое, не вторжение, уже наступление на украинские войска уже летом текущего года. Они были уверены, что они четко держат спикера Джонсона за горло и за все остальные части тела, и он даже не поставит закон о выделении помощи Украине на голосование. А потом бац, и за пару дней этот вопрос как-то решился. Оружие едет в Украину, причем едет срочно. То есть, россияне готовились проламывать оборону КАБами, ФАБами, потом штурмовать пехотой на броне. Сейчас получается, что Украина получит F-16 и средства ПВО для того, чтобы сбивать Су-34, сбрасывающие КАБы и ФАБы. Ну а пехоту на броне российских танков БТР будут выкашивать кассетные снаряды, которые сейчас тоже в больших количествах будут поставлены в Украину. Получается, что 2 главных орудия, на которые старательно готовили и на которые особенно сильно рассчитывали россияне этим летом, окажутся абсолютно бесполезны. Ну, точнее, не абсолютно бесполезны, какие-то успехи они, конечно, будут добиваться, но потери при применении того и другого у россиян будут просто огромными, гораздо выше, чем сейчас. Хотя и сейчас потери не маленькие. То есть наступление российское летнее оказалось фактически проваленным еще до его начала. Вот поэтому российские средства и массовая информация, пропагандисты все они просто в изумлении, не веря своим глазам, просто ошарашенно, опустошенно смотрели в шоке на то, что произошло в американском... Они 2 дня не могли вообще ничего написать. У них была просто оторопь взяла. Все их расчеты пошли кувырком. Для достижения намеченных ими целей теперь нужно, не знаю, в 2-3 раза больше войск и техники, может даже больше. И то, скорее всего, этого не хватит. Почему? Потому что там сейчас и европейцы активизировались с поставками техники боевой, ПВО и снарядов. Помните, там чехи собрали деньги на миллион снарядов. Кулеба говорил, министр иностранных дел Украины, о том, что Европа поставит то ли 7, то ли 8 комплексов «Патриот». Сами украинцы, кстати, много чего начали производить, не будем забывать о дронах. Да, вот все эти дроны, на которые мы постоянно скидываемся. Сегодня, кстати, все равно скидываемся на 79, несмотря на всю эту помощь Запада, все равно дроны очень нужны. Я вас призываю, если у вас есть возможность, помочь собрать деньги на дроны для 79-й бригады, которая держит Новомихайловку. Я уж не знаю, с каких они сил ее там держат, но просто кровавейшая мясорубка идет, и россияне там потеряли больше 300 единиц техники за последние несколько месяцев. Поэтому давайте поможем 79-й бригаде десантников дронами, если у вас, конечно, есть такая возможность. Последние отдавать не надо, я вас не прошу отдавать последние. Ну и смотрите, получается, что россияне получили совсем не то, к чему они готовились этим летом. То есть Z-блогеры молчали ошарашенно, им то ли методички не выдали, то ли они по-настоящему были в полном шоке. Я не знаю. Тут же какая проблема? Им, знаете, еще запрещено ругать начальство. То есть все то, что делает Шойгу, Путин, Лавров, оно по определению для российских обозревателей хорошо и правильно. Они могут самым, если они хотят как-то выразить свое возмущение, то могут помолчать, стоять на коленях и молчать. Вот это самая главная форма протеста, которая им позволена. И они вот так и делали, молчали. Но сейчас начинают писать вот что. Так обращают свои претензии в бесконечность. Цитата, прям нашему врагу, имеется в виду Украине, США, потребовалась лишь пауза для перезагрузки ситуации, он эту паузу получил. При этом пауза в его понимании заключалась в том, чтобы удержать Россию от перехода к интенсивному способу ведения боевых действий на Украине и от инициативного повышения способа, извините, уровня эскалации. Враг дурил нам голову кулуарными переговорами, все тот же Стамбул-2, и наш друг, в кавычках, Реджеп, в этой разводке замешан на полную. Не забываем, Турции не нужен Крым и Черноморское побережье Украины под российским контролем. Кроме того, будет идти снабжение вооруженных сил Украины за счет частичного разоружения европейских союзников США. К этому прямо призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. А в 2025 году Запад намерен вывести военно-промышленный комплекс США и Европейского Союза на уровень производства оружия и боеприпасов, сопоставимый с Россией. И это, кстати, правда. В 2025 году запускается в Европе и США множество оборонных заводов, расширяются заводы старые, и начнет военно-промышленный комплекс западный заливать просто рынки оружием, боеприпасами, снарядами, всем необходимым. То есть там сейчас российские наблюдатели, знаете, что говорят? То, что помимо всего того, что я сейчас процитировал, там еще и то, что натовские подразделения пойдут на границу с Белоруссией, встанут внутри Украины, и натовские специалисты будут обслуживать ПВО, радар, авиацию, обучать украинских солдат и всякую другую технику применять сложную внутри Украины. И они говорят, все, то есть НАТО полностью начинает участвовать в этой войне, запускаются производства, поступают огромные объемы помощи, и в результате война, с их точки зрения, уже как-то выглядит совсем пессимистично. Они пишут, что в 2024 году у России был действительно очень хороший шанс добиться военного успеха, поскольку у Украины, по сути дела, закончились ресурсы. Но россияне что-то там протупили, их обманули, как они пишут, как всегда обманули. И теперь Украине массированно помогли, оказали действительно серьезную помощь, спасли Украину в 2024 году, то есть Украина 2024 год сейчас переживет каким-то образом, а в 2025 году, когда все эти заводы начнут работать, когда натовские войска, как они уверены, прибудут в Украину. И, кстати, журнал очень влиятельный Foreign Policy написал, что да, действительно, НАТО пора отправлять свои войска в Украину, поэтому, может быть, даже вот эти опасения россиян о том, что натовские войска окажутся в Украине, они не являются полностью беспочвенными. Так вот, в 2025 году ресурсов Украины с точки зрения российских наблюдателей будет больше, а в России ресурсов будет меньше. То есть россияне начинают понимать, их в России действительно будет меньше ресурсов, просто потому что даже бюджет российский и военный, и государственный бюджет будет гораздо где-то на треть меньше, чем в 2024 году. Россияне начинают понимать. В этом году Запад Украину спас, в следующем году военная промышленность, которая 3 года, зла не хватает, но 3 года раскачивалась, разминалась, западная ходила, там какие-то хороводы водила, непонятно чем занималась. Но вот все-таки к 2025 году, как ожидается, она начнет работать на всю катушку, то есть разовьется, расправит плечи, начнет работать как надо и просто завалит союзников, западных союзников огромным количеством снарядов, дронов, ракет, комплексов ПВО, танков, боевых машин пехоты и всего-всего-всего-всего. Количество этого всего будет как в Российской Федерации, а качество гораздо лучше. Соответственно, результат будет не в пользу Владимира Путина и его армии. Вывод, в общем, для Российской Федерации неутешительный. Сами Z-активисты, эксперты, наблюдатели-обозреватели говорят, что Путин и его люди упустили в 2024 году свой шанс. Второго такого шанса Запад им не даст. И поэтому война неумолимо идет к поражению Российской Федерации. Украина эту войну выигрывает. Вот соответствующие все вот эти обзоры у них появляются сейчас. Вот сейчас друг другу пишут о том, что, как говорится, пропали все полимеры. Но еще неприятнее для них сейчас то, что американцы не только увеличивают свои ресурсы, ресурсы Украины, но и с нарастающей активностью отрезают один за другим каналы финансирования российского экспорта и импорта, отрезая Россию, по сути дела, от всего. Американцы не бьют по физическим путям переправки микрочипов, телефонов, автомобилей, двигателей через границу. Они говорят, да ради бога, возите что хотите, там, если у вас какой-то ослик идет через границу, нагруженный микрочипами, то пускай себе идет, мы его трогать не будем. Но платить за все это ни вы не сможете, ни вам не смогут. Точнее так, сможете, но не через банки, как хотите, не знаю, можете теми же козлами расплачиваться или какими-нибудь, не знаю, золотыми слитками или чем-то еще. Мировая финансовая система в нынешнем ее виде, дело в том, что ну, почему так сложилась ситуация. В нынешнем виде мировая финансовая система, она создавалась ненавистными Владимиру Путину англосаксами, чтобы их пополам. Да? Они создали на самом-то деле очень удобный, быстрый, дешевый, надежный, ясный, доступный любому человеку механизм каких хочешь манипуляций с деньгами, причем по всему миру, причем практически мгновенно. Переводи туда-сюда, в любую валюту, в любую страну, любому человеку, компании, организации, буквально за секунду, там пары кликов в компьютере и готово. Лишь бы у тебя деньги были. А что с этими деньгами делать? Применение найдешь всегда, причем очень быстро и очень ловко. Все, конечно, весь мир пользуется этой системой, она офигенная, все страшно довольны. И всем она нравится. Но в основании этой системы находится американский, естественно, доллар, потому как главная резервная мировая валюта, федеральная резервная система США, которая выпускает доллары, американские банки, американские финансовые рынки и так далее. То есть эта штука сделана американцами, в первую очередь для американцев, по американским стандартам. Контролирует ее, понятно, кто? Те же американцы. Ну а поскольку там сейчас еще все и цифровое, то есть бумажки никто из папки в папку не перекладывает, то при необходимости любые платежи, манипуляции с деньгами где угодно в мире американцам становится видно как на ладони. И сейчас вот они приходят ко всем банкам по всему миру и говорят, знаете, вам нравится наша система? Говорят, а им отвечают, нравится. Но у нас вот есть правила с плохими людьми, там, с террористами, с военными преступниками, с массовыми убийцами, с похитителями детей. Через нашу вот эту совершенно замечательную систему бизнес вести мы запрещаем. Нельзя. То есть нельзя этим террористам и массовым убийцам отправлять деньги, нельзя от них деньги получать через нашу систему. Точнее, вы можете попробовать, конечно, но и там попытаться спрятать такие платежи, но мы все равно найдем, потому что мы все видим. И если мы найдем и увидим такое что-то, то мы вас выпилим нафиг из нашей системы и уже там дальше живите как хотите. Имейте это в виду, не рискуйте, оно вам не надо. Вы же не хотите попасть вообще в изгои и вообще быть отлученными от нашей суперклассной системы. Ну вы знаете, на многих это действует, потому что для банка, любого банка, хоть в Бангладеш, хоть в Швейцарии, оказаться вне этой системы это то же самое, что водителю такси оказаться без прав, например. Да? То есть ездить, наверное, и можно, но очень недалеко и недолго. Или скрипачу оказаться без смычка от его скрипки, потому что как с помощью скрипки без смычка ты можешь какие-то звуки издавать, да? Но это совсем не то, для чего эта скрипка изначально была создана. То есть скрипачом ты уже не будешь без смычка. Никакой банк не может нормально работать за пределами мировой финансовой системы, если американцы ограничат этому банку доступ к этой системе, доступ к доллару, к операциям с долларом и так далее. То есть трепыхаться и дергаться банк может, но работать нормально уже не сможет. Поначалу американцы не особо следили с 2022 года за исполнением этих правил. Но сейчас ситуация сильно изменилась. Американцы предупредили китайские, турецкие, эмиратские, всякие другие банки, что за проводку денег из России и в Россию их очень сильно накажут. Настолько сильно, что торговать с Россией, этим всем банкам и вообще какие-то дела иметь с Россией будет просто невыгодно. И сейчас, сюрприз-сюрприз, все банки в мире в массовом порядке отказываются от любых контактов с Российской Федерацией. Российские бизнесмены жалуются на то, что до 80% проводок в Китае и из Китая заморожены, не идут деньги. Все это уже само по себе тянет на серьезную экономическую катастрофу для Российской Федерации, поскольку Китай — это главный торговый партнер России. Из Китая в Россию идет импорт практически всего. Сама Россия вообще почти ничего не производит. Там вот от грузовиков до гвоздей все делается в Китае. Но это еще не все. То есть остаться без всего этого России означает остаться без экономики, по сути дела. Это еще не все. Завтра буквально госсекретарь США Энтони Блинкен, всем нам хорошо известный, едет в Китай. Там во время трехдневного визита он намерен предельно жестко предупредить Пекин о карательных мерах со стороны Белого дома, если Китай не прекратит поставлять в Россию военные технологии и технологии двойного назначения. То есть Блинкен будет уже китайцам, по сути дела, выкатывать ультиматум. Типа, либо вы помогаете России, и тогда капец в вашей финансовой системе, либо вы России не помогаете, тогда у вас все будет замечательно. И наверняка он им какие-то плюшки предложит, если они согласятся отказаться от торговли с Россией. Я пока к этому ролику готовился, я вот это все написал, а потом думаю, так, дай-ка почитаю, что там пишут об этом. И открываю интернет и читаю. В США разрабатывают санкции, которые могут отрезать китайские банки от мировой финансовой системы. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Я не Wall Street Journal, и у меня нет никаких источников в американских там каких-то дипломатических структурах, но я своим умом дошел вот практически до того же самого. Таким образом, продолжает Wall Street Journal, Вашингтон надеется прекратить поддержку российской военной промышленности со стороны Пекина. Китай стал основным поставщиком электронных схем, деталей, самолетов, машин и станков в Российскую Федерацию. Банки служат ключевыми посредниками в коммерческом экспорте в Россию, обрабатывая платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций, поясняет Wall Street Journal. Американские чиновники рассчитывают, что угроза потери доступа к доллару и риск ухудшения торговых связей с Европой заставит Пекин изменить свой курс относительно Российской Федерации. То есть Китаю просто говорят, ну типа вот два пути, да, вот два стула, что называется. Выбирай. Во-первых, давайте знаешь, что скажем. Тут важный момент есть какой. По информации Wall Street Journal, все вот это, то есть Китаю не будут прям ультиматум жестко ставить. Сначала их попросят, скажут, дорогие китайцы, давайте вот, ну, понимаете, войну пора прекращать, мы сделали ставку на то, что Россия эту войну проиграет, и давайте, пускай Россия эту войну проиграет без вас. То есть вы не будете проигравшей стороной. Потому что если вы будете ей помогать, мы вас тоже назначим проигравшей стороной, плохо для вас это будет, для вас это плохо кончится, нафига, не надо. Но если китайцев не удастся убедить словами, то тогда будет выкатят им этот ультиматум. Вот тогда уже будет по жесткачу все. То есть вот Блинкен, поэтому 3 дня он будет сейчас в Китае, и за эти 3 дня он сначала первые 2 дня, наверное, будет уламывать, а в 3-й день скажет, ну не хотите по-хорошему, значит будет по-плохому. На мой взгляд, это очень правильный подход, и скажут, ну слушайте, давайте не будем помогать убийцам, потому что тот, кто будет помогать убийцам, тот как бы становится их соучастником, и соучастников надо наказывать, и мы вас накажем. Китай, то есть американцы китайским банкам и китайской экономике просто, как говорится, открутят там одно или даже несколько мест. Они могут открутить, почему? Потому что устойчивость китайской финансовой системы сейчас находится в самой нижней точке за последние десятилетия. Она вообще реально под большим вопросом. Там все может схлопнуться и рухнуть в любой момент. Потому что китайская банковская сфера, например, она еле держится на ногах из-за колоссальных убытков в строительной сфере, которая, по сути дела, обанкрочена в Китае. И этот прям треть китайской экономики казалась просто за бортом. Она выкинута, никому не нужна. Банкрот, и там дела идут очень плохо. Кроме того, в Китае дефляция, в Китае огромная закредитованность и перекредитованность, там огромные долги у местных властей, там снижается экспорт, в общем, проблем дофигища. И Китай, знаете, как будто понял американцев еще даже до приезда Блинкена. Почему? Потому что сегодня пишут, смотрите, какие новости. Китай впервые с конца 2022 года сократил прямые поставки в Россию машин, механизмов, оборудования, включая электрическое. В марте экспорт всех этих товаров упал на 15% год к году до 2,9 миллиардов долларов. Это следует из статистики Главного таможенного управления Китайской Народной Республики, с которым ознакомился издание РБК. То есть Китай все прекрасно понимает. Ждем теперь официальных визитов Блинкена, но тренд, на мой взгляд, уже понятен. Китаю, то есть сам себе китайцы, намного важнее, чем Российская Федерация. Да? Рисковать своим карманом, своей головой, своей экономикой ради Владимира Путина вряд ли китайцы будут. То есть Я предполагаю, что в этом скорее году, уж точно в следующем году, то есть какие-то контракты, наверное, китайцы завершат. Я думаю, американцы не будут настаивать на том, чтобы китайцы там типа резко обрывали свои контракты, не завершали. Думаю, скажут, завершайте, но новое, чтобы не-не-не. Китайцы завершат свои контракты с Россией, потом скажут, следующие контракты мы с вами заключим тогда, когда закончится война против Украины. Вот только так. Извините, иначе у нас там начнутся большие проблемы с Америкой, с Европой, нам это не надо, поэтому вы уж давайте заканчивайте войну и дальше продолжим с вами торговать. То есть Россия окажется тяжелейшим, фактически в блокаде экономической, потому что от всего остального мира Россия сама себя отпилила, Китай остался последней вот этой линией, через которую в России дорогой жизни, скажем так, и сейчас Китай скажет, так, мы это тоже закрываем. Для России это будет полнейшая катастрофа, потому что даже военная вся российская промышленность полностью зависит от поставок из Китая. Все, Россия окажется без всего, по сути дела. Учитывая то, что сейчас идут огромные поставки американской помощи, британской помощи, и о том, что с 2025 года резко нарастают возможности военно-промышленного комплекса западных стран и Европе, и в Америке, я думаю, на этой неделе, эту неделю, события последней недели, да, давайте так скажем, вполне можно назвать, будет через, не знаю, 5-10 лет переломным моментом в российско-украинской войне. Вот именно сейчас мне, по крайней мере, стало ясно, что Украина эту войну точно выигрывает по целому ряду причин и обстоятельств. Россия эту войну точно абсолютно проигрывает. Но Украине, чтобы выиграть, еще потребуется, конечно, огромное количество сил, оружия, денег, ресурсов и так далее. Поэтому еще раз призываю вас помочь скинуться на дроны для 79-й бригады. Ударные дроны очень нужны. 79-я бригада десантников обороняет Новомихайловку. Там очень сложная сейчас ситуация. Как я сказал, в этом году Россия мобилизовала абсолютно все свои резервы и ресурсы на прорыв, на штурм. И там идет каждый день страшное, ужасное сражение, и дронов нужно очень-очень много. Поэтому, если у вас есть такая возможность, давайте поможем десантникам. Если нет, пожалуйста, никто от вас не требует последнее отдавать. На этой оптимистической ноте сегодня у меня все. Меня зовут Иван Яковина, это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да пребудет с вами силы, и пока-пока.